Глава четвертая. На этот раз Наташа появилась в строгом темно-синем костюме, по-иному причесанная, и встреча сразу приобрела суховатую официальность, будто и не было вчерашней взаимной растерянности и плохо скрываемого волнения в ее голосе. «Подрегулировали эмоциональный блок», — подумал Воронцов. «Тем лучше для меня, только неясно, какой они с этого планируют иметь выигрыш?» «На первый твой вопрос я отвечу сразу», — сказала Наташа после нескольких протокольных фраз, «а на второй несколько позже». «Как знаешь», — согласился Дмитрий, подвинув кресло к самому экрану. Теперь их разделяло не более полутора метров, и он мог наблюдать за тончайшими нюансами ее мимики и выражения глаз. «Тогда слушай. Содержание книги одинаково важно и для них, и для нас. А в ней полный рабочий дневник экспедиции. Что это такое, сам понимаешь».
«Еще бы», — кивнул Воронцов.
«Вроде вахтенного журнала. Понимаю и сочувствую, но не более того. Подожди. Кроме дневника, там же записаны практически все древнерусские летописи IX-XIII веков, вплоть до монгольского нашествия, духовная и светская литература. Ты же знаешь, что кроме слова о полку Игореве до нас не дошло ничего, а там могли быть шедевры, по сравнению с которыми слово...» Она замялась, подбирая сравнение. «Как записки фронтового корреспондента рядом с войной и миром», — помог ей Воронцов. Наташа посмотрела на него с сомнением. «Неожиданное сопоставление. Но, в принципе, отчего бы и нет».
«Вот именно. Только не по адресу вы обращаетесь.
Вам бы филолога найти, библиомана настоящего. Тот бы так рванул. Втроем не удержишь. А я что? Признаюсь, хоть и стыдно, я и слова до конца не читал. Леполины бяшиш, братья. Так, что ли? Вот и все мои познания. Умом я все понимаю, но голову ради этого в петлю совать не стал бы. И не так уж он кривил душой, говоря это. Как всякий актер, которым поневоле вынужден быть человек, поставленный руководить другими людьми, Воронцов мог убедительно имитировать только те чувства, которые хоть в малой мере находили отклик в глубине его натуры. Иначе фальшь была бы видна любому маломальски проницательному зрителю. «Не буду спорить», — продолжал он, — «если эти тексты ввести в обращение, определенная польза для отечественной культуры будет. Но какая? И для кого? Для десятка интеллектуалов, жаждущих тем для диссертаций? А еще для кого? Как будто ты не знаешь нашу публику. Спроси у любого, 90% не назовут даже имен и порядковых номеров царей, правивших в прошлом веке, а ты им летописи десятого. Если даже 5 человек будут владеть подлинным знанием, и то рано или поздно оно станет достоянием всего народа». Воронцов рассмеялся, снял со стены парадный офицерский палаш с филигранной медной гардой, попробовал, удобно ли он лежит в руке, повертел перед глазами, разбирая надпись на клинке. «Эх, черт, вот жизнь была! Золотое времечко! А сейчас? Ну, кому оно все нужно, Натали? Что изменится? Принесу я их книгу, не принесу. Прожили с тех пор 700 лет. Обошлись, как видишь. Может, без тех знаний даже лучше? Не думала. Впрочем, что это я спрашиваю? Мы тут совсем ни при чем. А ты... тебе самой как? Кого больше жалко, меня или те летописи?» Наташа ничего не сказала. Отошла от экрана, повернувшись к Воронцову спиной, остановилась у окна в глубине своей комнаты, минуту или больше молча смотрела в затуманенный сад. Как будто он и вправду обидел ее своим вопросом.